Достаточно пойти, где мы бы вчера гуляли с Валерой. Это было очень интересно. Это был промыслительный, знаете, момент. Я понял это как промысел в отношении Валеры и меня. Мы просто гуляли. Там, как раз на берегу этого канала, возле водопадов Great Falls. Ну и вода теперь начала спадать в канале, потому что некоторые шлюзы закрыли, ладья больше не ходит. Они ее поставили уже на зимовку, она стоит теперь прямо на этих сваях. И образовались лужи, небольшие лужи. Эти лужи уже ничего с ними не сделаешь. В этих лужах масса маленькой мелкой рыбы. Цапля, конечно, знает. Она знает это время года очень хорошо. Она знает, что сейчас время у нее, так сказать, набить себе зоб. Потом такой возможности не будет. И вот мы с Валером сели и смотрели. И даже участвовали. Добросердечный Валера ловил рыбок там под водопадом, куда она стекала, и приносил эту лужицу этой цапли. Цапля сначала на нас смотрела очень недоверчиво и, так сказать, оценивала, что мы такое, какие мы. И она то отойдет, то подойдет. Потом, значит, она нацелится на рыбку, а потом посмотрит на нас. А что мы сделаем в этот момент? Ну, мы ничего не делали. Она заметила, конечно, это. Она не глупая. И вот она так нацелится. Хлоп! И у нее в клюве рыбочка. Маленькая такая. Конечно, вовсю барахтается несчастная. Она ее язычком прям повернет так, чтобы рыбка легла вдоль клюва. И мы видим, как бедная рыбка у нее в горле, прям в зоб. Пока Валера приносил ей рыбу, я считал. И за тот первый момент она так вот наглотала больше 10 рыбок. А если рыба была большая, так она ее просто дергала во всю, и Валера потом их спасал, этих избитых больших рыб, и бросал их, значит, в этот водопад, чтобы она ушла в канал. Может быть, и живет, если как-нибудь справиться с этим. И вот, собственно, я подумал, действительно, насколько прав Дионисий. Не псевдо-Дионисий, а Дионисий. Дионисий, преподобный мученик, апостол от 70, скончавшийся мученической кончиной где-то в конце первого или в начале второго века, мы точно не знаем. Но продолжавший жить после смерти еще 4 века. Это очень интересно, это факт. И когда начинаешь читать эту книгу, ты видишь, как на этой книге наслоение, как на луке, как на луковице. Эти наслоения, которые, конечно, несомненно показывают, что эта книга находится в каких-то уже других руках. Это своего рода паразитизм. Поэтому западные ученые, не разобравшись в сути дела, прямо сказали: паразит, и все. Псевдо. И назвали вот, где эта книга? О, пожалуйста, пожалуйста, читайте. Псевдо Дионисиус. То есть, лжец Дионисий, фальшивец Дионисий. Вот мерзотины эти самые западные формы. Понимаете, издавать книгу вот так и говорить это. Что это означает? Понимаете, это сказать, что он паразит, А паразит это что? Это то же самое, что демон. Что он, значит, паразитировал все это? Он назвал себя ложно именем великого святого, но это не он. А что те места, которые здесь в этой книге указывают на то, что действительно вот он был знаком с апостолом Павлом, ну, конечно, если вспомнить Деяния апостольские, почему он и называется Ареопагит. Он в Ареопаге был, там они встретились. И так далее, все вот все эти... Это, говорит, все потом намеренно придумал, чтобы казаться таким, что вот это он был тогда в Ареопаге.
На самом деле, даже как будто бы он не жил и в первом веке.
Вот, вот так, да. Вот так. А может и жил, может и был, может и апостол, где они апостолов был. Но это вот паразит, который на том, так сказать, святом, себя изложил вот такой книгой и вот создал такую, что ее потом уже все начали цитировать, и приводится факт, что Фома Аквинат на Западе, западный святой, цитировал вот этого, как они говорят, псевдо Дионисия 1700 раз в своих этих творениях. Тогда никому в голову не приходила вот эта идея псевдо. Это уже наши мудрецы теперь. Ну вот понимаете, как оборачивается все это. Подумайте, кто псевдо? Дионисий? Или эти люди, которые его так назвали? Кто паразиты? Вы понимаете? Вот как борьба добра и зла происходит сейчас в мире. Вот в людях, а там в цапле и рыбки. Рыбка тоже хочет жить. И развивается, и все. Так? С точки зрения рыбы, это лужа. И что она попала в эту заводь. И что это жадная и кровожадная, с их точки зрения, хищная птица пришла с огромным клювом. А кто ей дал такой клюв? Она же не сама себе его отработала. Откуда? Как? Видите, как добро и зло вот так переплетается. А когда почитаешь того, что здесь написано в этой книге, то там говорится, что, вообще говоря, и у демонов нет не только ничего своего, что они все паразиты, но у них есть добро, потому что они творение Божие. И они получили это сущность свою, жизнь свою, как добро, от добра вечного, божественного. И это заставляет нас задуматься очень серьезно, что же это такое. Евангелие нам отвечает. Очень ясно и просто. Когда в каком-то моменте Христос сказал очень строго, что горе богатым, после того, как богатый юноша отошел от него из-за своего имения, трудно богатому войти в Царство Божие. Легче пройти через игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное. Ученики смутились, кто же может спастись? И вдруг Христос отвечает, парадоксально отвечает, невозможное человеку возможно Богу. Вот приходит промысел Божий. Тут уже воля Божия говорит промыслу, ну-ка ты теперь возьмись. Я подожду, когда моя воля окончательно совершится в результате всего, в конце веков. А теперь вот пусть мой промысел. Промысел премудрости. Премудрость. А кто премудрость? А вот тот самый, который сказал, человеку невозможно а Богу все возможно. Вот это он и есть. Поучение нашей православной церкви, да и вообще всего христианского мира. Это логос, это София, премудрость. И вот эта премудрость Божия говорит, невозможное человеком, возможно Богом. Значит, а я знаю, как это сделать, а я знаю, как спасти каждого, да и этого несчастного тоже. А может быть, и этого демона тоже, кто его знает. У него же все-таки творение-то какое было. Поэтому есть какие-то другие пути. И вот эта премудрость божественного промысла есть наша надежда пастырская. Почему я это соединил с пастырством? Потому что эта премудрость и есть пастырство. Это есть вечное пастырство. Это именно пастырь, который своих овец хочет спасти. Всеми способами, какими только возможно. И он сам сходит на эту землю для того, чтобы это сделать. А как он это делает? Он берет на себя все зло, какое есть в человеческом мире. Всего паразита берет в себя. Но поскольку он на самом деле не паразит, то паразит исчезает. И Христос в гробе не остается, как надеялся паразит. А паразит, как рыба, поймался на удочку. Интересно, очевидно, уже в те времена были рыбаки, не только которые сетями ловили, как сказано в Евангелии, но и удочкой, как у нас Валера сегодня. Очевидно, так? Потому что приводится, вот, значит, он зацепился за крючок. А какой крючок? А крючок сам Христос. Хотел его съесть и попался. Кто? Дьявол. Вон оно как. Поэтому промысел Божий – это наша пастырская надежда. Мы все знаем, что мы недостойные пастыри. Потому что где там спасать других, когда себя не могу спасти? Когда вот и грех какой-то подсел, и сделал грех этот. И что делать? И единственная надежда уподобиться самой премудрости Божией и ее промыслу. А промысл – это, если хотите, то же самое слово, что и по-русски – промысел. Промышляет человек. Что значит промышляет? Ну, он умеет как-то в трудностях добиться того, чтобы получить то, что все необходимое в своей жизни. Так? Вот для этого у него есть свой какой-то промысел, который он зарабатывает, вот эта промыслительная жизнь, с точки зрения даже торговой. Вот это одно и то же слово, от одного источника. Так и Господь промышляет. Но только не совсем так, как наши сибирские купцы, а по-небесному, по-своему. Но самая суть заключается в том, что это берет на себя в том смысле, что до конца впитывает в себя весь этот ужас всего этого всемирного зла. И говорит ученикам, сыну человеческому надо пострадать и оказаться в руках грешников, и убьют его. И несколько раз в Евангелии сказано, и ученики не могли понять, что он говорит такое, о чем он говорит. Особенно, когда сказали, а потом воскреснуть, они не знают, как так воскреснуть и что это значит. В Евангелии написано. А это на самом деле была подготовка, спокойная, мудрая, деловая подготовка вот этих рыбаков, которые станут ловцами человеков, апостолами, апостелло, посылаю, апостол – это посланник. Вот как посол у нас сидит, он тоже апостол. С точки зрения этой этимологии и слов. И вот получается обратное. Вместо того, чтобы крючочек захватил самого Христа, саму премудрость Божию, конечно, паразиту это не удалось, потому что он паразит только. Получилось обратное. Сам паразит попался. Но какой ценой? Отдачей жизни, страшным мучением, ужасными муками. И когда современные ученые, изучающие и Евангелие, и некоторые другие данные, вроде, например, Туринской плащаницы, когда они изучают, в каком месте именно был гвоздь. Это вот здесь, в запястье, не тут, как надо, а в запястье. Потому что достаточно все проверить чисто математически, и было бы видно, что тело бы не могло выдержать, если все бы свалилось. А здесь держится. Ну что здесь самый болезненный пункт. Здесь находится сплетение, как в солнечное сплетение нервов. И когда гвоздь проходит сюда, то он неимоверное страдание. Такое, какое трудно себе представить. И вот когда видишь, что сам Творец, сам от века существующий, вот так красиво описанный Бог, как Сын Человеческий сходит на эту землю, чтобы принять все зло на себя лично, и потом воскреснуть, и в этом воскресении показать победу жизни над смертью, и жизни вечной над смертью. И это показывает потом вознесение, и говорит, я всегда с вами до скончания века, а там все увидимся. То тогда действительно потрясаешься премудрости и красоте промысла Божия. Вместо уродства адского мы видим потрясающую красоту даже самого креста. Крест. Какая красивая эта форма. И все вообще. Какая красивая жизнь в результате всего этого. И как вся эта переплетающаяся добро и зло, паразитизм и так далее в нашем мире, здесь, сейчас, на этой земле, что мы наблюдаем все время и в чем участвуем. И когда мы боремся с бациллами и знаем, что эти бациллы для того, чтобы жить, уничтожают нас, а клетки в нашем собственном организме, наши собственные, вдруг превращаются в раковые клетки и убивают нас иногда в страшном мучении. И начинаешь думать, что же это такое? Как это? Кто это все сделал? Кто в этом виноват? Кто создал эту цаплю и этот ее клюв? Тогда становится все ясно. Да, да, премудрость Божия, да. Она дала этому всему, можно сказать, право на существование, но так же, как и сама приходит премудрость лично для того, чтобы за все это заплатить своей собственной жизнью. Это не дьявол, нет, не дьявол. Дьявол это, конечно, все пытается все впустить в свою молотилку. Но, конечно, красота спасет мир, как сказал Достоевский. И понятно почему. Потому что победа жизни, которую мы видим здесь сейчас, вот через окно, видим красоту этих деревьев вокруг нас здесь. Это победа жизни. Она красивая. Это символ воскресения. Каждая весна есть символ воскресения. И не случайно у нас праздник Пасхи совпадает с весной. И весеннее полнолуние издревле. А праздник Троицы с летом, где полнота цветов. А праздник Преображения с плодами, осень наступающая. И как все это красиво, как все это мудро, как все это замечательно. Даже в нашей вот этой временной жизни мы живем этими праздниками, мы радуемся этому. Но вечная победа именно этой силы, этой красоты и этого премудрого спасения всего мира, всей Вселенной, крестом Христовым и Его воскресением. Вот оно, пастырство. Это образец вечный, всегдашний для каждого пастыря, в том числе и нас троих. И нам надо также каждому человеку относиться, как Христос относился ко всем людям, даже к несчастному Иуде. Я думаю, что уже теперь все. Если у вас какие вопросы, пожалуйста.
Вот в евхаристической молитве, по-моему, есть эти слова. Кровь, пролитая за многих. Это означает, что подчеркивается то, что кровь пролитая не за всех. Или просто это форма выражения, что кровь пролитая за тех, которые придут к Христу только лишь. Вот как это точно понять? Потому что я знаю, что в последнее время, конечно, по наущению врага, вероятно, некоторые псевдонаучные, так сказать, люди работают над тем, чтобы, в общем-то, изменить текст и Евангелия, и некоторых молитв. И одна из форм, оказывается, есть изменение, вот они стараются изменить, скажем, вот такие слова, как «не за многих, а за всех просто».
Дай мне, пожалуйста, служебник. Я вси. Сия есть кровь моя Нового Завета. Я же за вы и за многие изливаемое в оставление грехов. Это, конечно, просто по контексту не относится ко всему миру. И совсем не означает не все, или не только не все, и так далее. Это многие относятся к уже сказанному «все» вначале. «Пийте от нея все», то есть все присутствующие в церкви. Тогда все присутствовавшие на Тайной вечере. Все. Потому что это кровь моя Нового Завета. Я же за вы и за многих, кроме вас, изливаемая.
То есть за тех, которые еще придут.
Ну да. Вообще это не сказано, это самая этимология, это синтаксис этого слова. Не относится к всему человечеству, а говорит о моменте причастия. Вот все присутствующие на Тайной вечере или дальше на каждой литургии. Призыв идет. Все. У нас не все подходят, вы знаете. И было время, когда никто не подходил. Только один священник причащался, а все остальные ждали говения через несколько месяцев, когда Великий пост подойдет. Теперь, слава Богу, это поменьше. Но в России это тоже так, знаете, еще застарело. Вот. Но на Тайной вечере и на литургии в первых веков все причащались, находившиеся в это время там. Даже Иуда получил причастие, по словам Иоанна Златоуста. И сказано, что и тогда в него вошел сатана. Вот парадокс. Что, потому что недостойное причастие открывает двери. И что? Ваша кровь моя Нового Завета. Новый Завет, как старый кончился. Новый союз с Богом. Вот я отдаю кровь свою. Вот то все, что я только что сказал. Вот рассказал все. Вот это оно и есть. Понимаете? Он про это говорит. Но вот вы все вы причаститесь. Эта кровь принимается за всех вас. И за многих еще. Вот и все. Это чисто человеческое такое выражение, которое ничего не, дальше не изъясняет, а просто относится ко всем здесь. А многим дальнейшим, да, которые придут, которые еще нет. Вот. Но совсем другое можно понять, если мы вспомним слова, которые я приводил из Евангелия, когда Христос сказал: невозможное человеком, возможно Богу. То есть можно всех спасти. Смысл такой. Если нужно, Бог может. Вот и все. Так что, конечно, это не означает, это неверно. Из этого делать вывод, что это не относится, что это означает, что это только избранные. Вот. Это мы не знаем. Этого не сказано здесь. Если бы это было бы яснее сказано. А не в контексте просто на Тайной вечере. Все на Тайной вечере. И многие еще. Вот. Чтобы показать, не 12 только, а множество. И действительно, если посмотреть, сколько миллионов причастников с тех пор, после Тайной вечери, было на этой земле, какие миллиарды, и до сих пор, и сейчас, какие миллионы сегодня подходят к причастию, не только в нашей православной церкви, вообще всюду, где есть причастие. Подумайте только, сколько. Действительно многие, так? Но сказать, что это все, мы сейчас еще не можем. Это мы не знаем. Это будет известно только на страшном суде. Когда я спросил святителя Иоанна Максимовича, как же понимать, что вот вечная мука, а мы знаем, что вечность только Божия. Как можно совместить вечность и муки? А он сказал: знаешь, вот есть такой русский романс, в котором поется «Тоска безысходная». Вот это слово «безысходная» и означает вечная мука, безысходная. Не с точки зрения времени, а с точки зрения качества. И что она не может выйти из себя. Вот так мудро ответил. И это, конечно, относится к пастырству тоже. Потому что, несмотря на безысходность, мы никогда не должны отчаиваться в милости Божией. И спасать всякого, кого можем. Начиная с самого себя. А спасти самого себя необходимо. Потому что в момент рукоположения происходит полное перерождение человека. Такое же, как при крещении, но еще сильнее, потому что оно теперь относится не только лично к самому человеку, но и ко всем тем, которые будут его паствы. И это получается действительно все те ужасные грехи, которые остались в нашей памяти, в наших чувствах, в наших покаянных мыслях. Все, что мы натворили, наделали, и как мы виноваты перед людьми, и как с людьми грешили. Это все отомрет в священстве. оно несовместимо с священством. Поэтому священнику каждому надо как можно чаще исповедоваться. Даже какая-то помысл какой-нибудь, какое-нибудь огорчение, какое-нибудь раздражение на кого-нибудь, надо исповедовать сразу.
Даже если помысел, как вы сказали, явно идет от врага, который не от тебя, ты даже знаешь, что это не от тебя, и ты в какой-то момент даже не...
Когда меня на исповеди спрашивают многие, вот у меня, говорят, помыслы, вот я не могу от них избавиться, вот там начинают быть такие-такие вот мысли, такая-такая-то. Я говорю, самая лучшая борьба, если это помысл, не обращать никакого внимания, никакого. Это не мое, это его. Чего я буду на это задумываться? Это не грех. Еще. Будет грех, если я сюда вставлю. Вот. И надо грехи, подлинные грехи. Что помысел? А когда пощечину даешь, это уже не помысел. Правда?